Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Кифоров, и я рад приветствовать в нашей студии Михаила Ильича Якушева, известного востоковеда, генерального директора аналитического центра «Катехом». Ну что, Михаил Ильич, мир вам!
Мир вам! Салямун лиджамия!
А красиво звучит. Это по-арабски, да?
Мир всем! Салямун лиль-джамия.
Чтобы поняли, что никакой ереси здесь нет, это вполне литургические слова из начальных слов, собственно, литургии на арабском языке. А сейчас служат на арабском языке на Востоке?
Повсеместно, повсеместно. В Сирии, в Ливане, в Палестине, в Иордании. И очень интересно посидеть и послушать, или постоять лучше и послушать, потому что мы многое для себя отметим там, и выражение, когда православный священник будет говорить «Вас благодарить» или там «Бога благодарить» — «Альхамдулилля», «Слава тебе, Боже наш, слава тебе». Вот, и ты не удивляешься. То есть мусульмане заимствовали вот это выражение «Слава тебе, Боже наш» и перевели его на свой язык богослужения. И мы сейчас поэтому говорим «Альхамдулилля», имея в виду «Слава тебе, Боже».
Они даже обижались некоторое время и пытались, ну, самые такие уж непросвещенные, запрещать употребление слова «Аллах», да, в практике православных христиан, когда, насколько я понимаю, им пытались просто разъяснить, что другого названия для Бога в арабском языке, ну, просто нет.
Конечно. Это все, конечно, от незнания, и в этом смысле изучение православного Востока или православного арабского Востока очень интересно, потому что, когда вы приезжаете в ту же самую Сирию, попадаете в Малюлю и идете послушать священника, который на древнем арамейском языке, а эта деревенька там не только говорит на этом языке, она поет, она дома разговаривает. Это домашний язык, который сохранен до сих пор.
Это язык спасителя?
Это язык спасителя, вот настоящий язык. Даже тот язык, который Мел Гибсон снял в фильм, тот язык арамейский, он был уже трансформирован. Они сказали, что это не совсем наш язык, не совсем тот язык. Вот. Но надо иметь в виду, что это семитский язык, похожий на арабский язык, и до где-то вот начала 8 века он преобладал на территории бывших византийских провинций, а потом уже арабских провинций, и на нем велось полностью богослужение. Но под воздействием арабизации он был переведен на арабский язык.
То есть уже политический фактор.
Да, поэтому слово «Аллах» — это Бог. Есть Господь, есть Раб. То есть литургика, вообще все выражения, которые были переведены на арабский язык, они полностью совпадают. Иногда даже удивляющий семитский язык, арабский язык и русский язык. Но как мы можем его сравнивать? А если вы скажете: музыку почувствуете, не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И возьмите секундомер. А теперь на арабском. «Валейса биль хубзи вахдихи яхи линсан, биль бикулли калима тахруч мин фамилля». Прямо один в один музыку передает. Это, конечно, удивительно, как так удалось, но, в общем, язык арабский, язык христианский и исламский язык, они различаются. Это чувствуется по термином.
Знаешь, как я сейчас подумал, так это красиво звучит, и так убедительно думаешь, недалеки вы, арабы, от спасения, недалеки. Только нужно понять, что все-таки Господь наш Бог Иисус Христос. И с этим у них большое противоречие внутреннее. Они понимают, что для них он, безусловно, же пророк, да, в Коране. Чтут Божью Матерь, тоже безусловно. Но признать Богом все-таки не могут, вот останавливаться на этом. Нет Бога, кроме Аллаха, и
да.
Мухаммад пророк его. Вот эту фразу. С одной стороны, это как бы очень просто, и это их всех организует, потому что все богословие в этом. Там у них другого богословия, как я понимаю, собственно, и нет. Оно вот своей простотой, собственно, и захватывает мир, потому что распространялось ислам среди народов тогда очень мало развитых. Это филахи были, люди самые простые. И сам пророк не умел читать.
Поначалу, да, когда по традиции исламской, когда услышал, уединившись в пещере, ему архангел говорил, сказал, читай, икра. Он сказал, что маана бикари, я не умею читать. И вот трижды эта фраза была повторена, икра бисми раббика ллязи халяк. То есть читай во имя Господа, который сотворил. Сотворил человека из сгустка крови. Икра бисми раббика ллязи халяк, халяк линсана мин аляк. И он начал читать, как бы, не умея читать, и вышел в народ и стал вещать, проповедовать. И что интересно, что тогда еще это люди не делали записи, они слушали и запоминали. И вот Коран, рожден на, уже после смерти пророка Мухаммада, рождался, записывали люди, внутри в кружке сидели богословы, которые произносили то, что артикулировали людям, которые были глухонемые, и они по артикуляции записывали, а потом сверяли записи. Но это создало и Коран, с одной стороны, но и первый, так сказать, раскол в исламе, потому что хариджиты, это первые раскольники в исламе, они считали, что Коран, он махлюк, то есть он не божественное уже откровение, не слово Божье, а уже здесь побывала рука человека, вот, как несколько рук, которые складываются, сравниваются и... Выступили, это хариджиты, первая, так сказать, секта в исламе, которая была не согласна с тем, что Коран это...
Но Коран это все-таки вот в этом смысле, Коран в любом случае пересказ Библии, какие-то книги.
Да, и Ветхого Завета, потому что очень много сюжетов, такие, они очень укороченные и не всегда понятные. Поэтому я часто говорю своим друзьям-мусульманам, я говорю, вы почитаете, что...
Первый источник.
Да, и они говорят, ну у нас же в Коране все сказано. Я говорю, нет, друзья, не все сказано. Вот. Но возвращаясь еще к теме, вы сказали, что, так сказать, арабы, мы говорили, так сказать, там неграмотные, бедные, филахи. Но возьмем, пожалуй, Мехмеда II, завоевателя, Мухаммада Сани, Аль-Фатих.
Тот самый, который лишил нас Святой Софии.
Да, он лишил нас, но, так сказать, не без причины. Об этом тоже мы отдельно поговорим. Но вот посмотрите, ведь он же не закрыл все образы мозаичные в Святой Софии. Все говорят, как? Сразу? Нет. Пантократора, да, закрыл. Потому что он сверху смотрел, и глаза его каждого видели в любой точке нефа на первом ярусе. И это было, так сказать, для мусульман, конечно, невыносимо просто. Хотя они молились, и они спиной не видели, что было там на купле. Но вот Богородица с младенцем на троне, на Виме образы были архангела Михаила и архангела Гавриила. А между ними что было? А между ними был Христос, спас нерукотворный, с вуалью Вероники. И об этом описывают в 17 веке, в 1672 году побывал первый француз, который мог побывать там и нарисовать, и записать.
Но это вообще был великий государь. Мало того, что он по праву сильного просто захватил Византию, он вел себя благородно, насколько я знаю. Или я ошибаюсь?
Не всегда.
Я прошу, мне все-таки хочется, у великих людей хочется больше чувствовать благородство.
Вы знаете, благородство, да, но ведь у него же был гарем не только из женщин, но и из мальчиков. И сын Луки Нотараса, он же хотел их забрать к себе в гарем.
Ну, как?
Отец возразил отцу, голову отрубили. Видите, какая штука? Но один момент, который надо на что обратить внимание. Он был главный, так сказать, духовный и светский лидер строящегося османского государства, Османской империи. И вот он возражая против, так сказать, изображения живых существ в храмах в Софии, который вот закрыл все-таки Пантократора, но при этом вызывал самых лучших художников, которые писали его портреты. И мы знаем портрет кисти итальянского художника только потому, что он был написан, он вошел в историю, действительно лучше этого портрета Мехмеда II Завоевателя вы нигде не найдете. То есть они позволяли себя рисовать, они позволяли даже, так сказать, сами что-то рисовать, и были там каллиграфами отличные, все поэты, султаны, это особая как бы тема.
Хорошо воспитанные ребята, да?
Очень, и образованные, но у них были вот такие, так сказать, загогулины, как, наверное, у каждого человека. Поэтому очень интересная вот эта культура, но когда она сталкивается с христианской культурой, мы всегда говорим, ну, ребят, ну как же так, вот вы говорите, что в Коране есть, пусть для вас это пророк Иса, но вы его закрыли, а он там все равно присутствует. Или Мэриям, вот вы построили михраб, но Мэриям оставили, не закрыли. Но ведь можно же было с этим, так сказать, жить и молиться. Молились, и только в середине 18 века полностью Мустафа I закрыл последние образы. Оставил только два серафима, которые лица были закрыты крыльями.
Но потом же их открыли все же, и мы получили возможность любоваться и молиться в этих святынь. Это же высочайшее достижение христианского изобразительного искусства.
Ну, конечно. Это достижение в том числе архитектора русской дипломатической миссии Гаспара Фассати, который был послан Николаем I для того, чтобы строить наше посольство на Босфоре в Константинополе. И когда увидели, как делает этот швейцарец итальянского происхождения на русской службе государевой, османы, они его стали привлекать к себе, и султан, в конце концов, предложил ему вот такой подряд на капитальный ремонт Святой Софии. И, конечно, так сказать, то, что было открыто, а потом было закрыто, отдельную тему, я про это обязательно вам расскажу, потому что это целая лекция, это интересный рассказ, роль России в открытии мозаичных изображений в Святой Софии, о чем никто не любит говорить ни в Турции, ну, тем более на Западе.
А почему?
Ну, потому что Россия, опять же, предстает как бы очень культурная и идущая на несколько шагов впереди. И это никому не нравится. А об этом надо говорить, постоянно подчеркивать, публиковать обязательно.
Братья и сестры, слушайте радио «Радонеж». Слушайте. Для многих впервые это открытие тоже будет. Даже для нас, для православнейшей традиционалистской аудитории, которая состоит аудиторию, консервативной аудитории, которая состоит аудиторию радио «Радонеж». Вот сейчас мы уже работаем всего лишь 10 минут, чуть больше в эфире. Сказано уже столько интересного и насыщенного, что открытие просто таки для многих людей, потому что для нас, как, собственно, для мусульман, они же не интересуются нашей духовной жизнью. Им настолько достаточно своего, что даже живущие здесь, даже гастарбайтеры, эти хотя бы верующие даже ребята, которые молятся там, а вот большого интереса не проявляют. Ну, разве что вот это вот их смущает, как здесь относиться. А вы поститесь? Действительно поститесь. И мы тоже, честно говоря, мы знаем, что не постятся. Но пытаемся всячески принизить их собственный пост, хотя он не такой уже и простой. Они постятся днем, а ночью не постятся, потому что вроде бы как Аллах спит в это время и не видит, как они услаждаются. Это же не так?
Ну, конечно, нет. Но я даже, знаете, сказал бы, что, к сожалению, наши исламские друзья, они не очень хорошо изучают историю ислама. Я это часто выясняю, когда едешь в такси и начинаешь говорить, и понимаешь, что, ребята, да, мы молимся, все. Начинаешь спрашивать по Корану, по истории ислама. Выясняется, что многие вообще не знают. И владыка Кирилл, митрополит Казанский и Татарстанский, приглашает меня регулярно с лекциями в Казань, чтобы я выступил и в духовной семинаре, и в Казанском государственном университете, и перед Исламский институт, и Исламская Болгарская академия с лекциями, в том числе об исламе. И вот видно, что очень большой интерес. И то, что мы можем рассказать им, о чем они как-то не знали, это чувствуется, их обогащает так, что на следующую лекцию приезжаешь, они говорят, а вот вы в той лекции говорили то-то, 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 мы проверили, то это было на самом деле так, и слава тебе, Господи.
Мы же на самом деле понудили их просто изучать Коран на самом деле, как я понимаю, потому что еще до недавнего времени Коран был запечатан 10 печатями. Он только на арабском языке, и все. Вот сказано, вот книга себе, догматизм, вот как у нас иногда, читайте на церковнославянском. Никто ничего не понимает, нет, вот давайте будем по-церковнославянски. Ребята, вы поймите, что мы все-таки смыслу молимся, а не форме словесной какой-то. А у них еще хуже, потому что тюркские народы, у них от арабского языка, они очень далеко отстоят, они просто этого не понимают. И тем более здесь. И первый перевод, Карачковский, в частности, перевод, сделан был вот русской женщиной, изумительный востоковедом, который раскрыл, вот научный перевод сделал по-настоящему, и раскрыл Коран для нашего русского ислама, для русскоговорящей публики, и с тех пор они поняли, что там не просто набор звуков священных, пусть даже, да, а это еще набор мыслей о Боге.
Да, и с этим переводом, конечно, они стали более внимательно относиться к тому, что слово Божье, пусть на арабском непонятном языке, но через русский язык, который они получили, перевод, он дает возможность лучше понимать, что же из себя представляет ислам. И вы знаете, очень интересно сравнивать в христианстве, вот, когда на лекциях говоришь с ними и начинаешь лекцию с арабского языка, чтобы они просто поняли, что, так сказать, на арабском языке, арабский язык, он важен, и особенно для тех, кто изучает Коран. Для чего? Для мозгов, я бы сказал, для памяти, для того, чтобы, если ты усидчив достаточно, значит, выдержан, значит, ты сможешь учить. А если у тебя этих качеств нет, значит, вырабатывай. То есть, в любом случае, изучение, конечно, иностранных языков, но я, как арабист, могу сказать, что арабский язык, он очень полезен для всего. Особенно для нас, для русского человека, арабский язык, это, так сказать, те, кто знает арабский язык, мы прям как-то друг с другом вот сближаемся, потому что вот это как бы братство арабское, которое вроде как бы нигде не прописано, но знание вот этого семитского языка, писать справа налево, понимать, почему вот дома у них справа налево, нумерация домов. Вот. И вы посмотрите, в некоторых даже городах у нас справа налево, думаешь, неужели иудей какой-то или араб был архитектором, который что-то давал нумерацию вот, справа налево. Вот. И интересные вещи, например, никто не заметил, что с середины 17 века в Святой Софии висели такие панно большие. По-арабски было написано там первый Аллах, потом Мухаммад, Абу-Бакр, потом Омар.
Это каллиграфически, эти круглых таких картушек.
Это картуши круглые только появились, не поверите, с 1848 года. А в 1651 году они были квадратные. Текни-Джизаде был их как раз каллиграф, который писал. Они были зеленого цвета. Вот, чтобы было понятно, что это, так сказать, нам это непонятно, мы же об этом не знаем. Вот. И при внимательном рассмотрении художников европейских, которые из-под тишка это рисовали, можно было заметить ошибку, которую они исправили только накануне русско-турецкой войны 1877-78 году.
Какая ошибка?
Видите ли, первые имена в исламе – Аллах, потом пророк Мухаммад, а потом идет первый праведный халиф, их было четыре. Абу-Бакр, Омар, Усман, Али и два сына, Хасан и Хусейн. Это сыновья Али и внуки пророка Мухаммада. И при внимательном рассмотрении и пытливом уме мы с вами увидели, один ученый сумасшедший, который пишет работу о Святой Софии, он увидел вот эту ошибку, которая была исправлена вот с 1651 года, то есть накануне русско-османской войны 1877-1878 году. По картине, которая тогда висела, уже была она исправлена. Из чего можно сделать?
А в чем ошибочка состояла?
А потому что они вместо Османа, третьего праведного халифа, они поставили четвертого праведного халифа.
С грамотностью, то есть были
оплошности. Вы знаете, оплошности. Но староосманский-то он по-арабски писал, они не могли не знать этого. То есть они говорили на староосманском, и письменность была староосманская на арабском. Поэтому если бы сказали, ну, это современные турки, да, они не понимают, потому что они на латинице. А те-то турки, тем более вешали-то люди здравомыслящие, понимающие в богословии, во всяком случае, как казалось. Поэтому вот аккуратно приходится им сообщать это дело. И мне интересно не это, мне интересно, как они докладывали султану, что ошибка-то исправлена. Все поколения... И кто был тот человек, который обратит внимание на эту ошибку? Понимаете? Вот Я буду делать доклад, и в прошлом году делал МГУ доклад, как раз об этом вскользь упомянул, но сейчас это уже сейчас большая статья будет опубликована, и в книге найдет свое отражение. Конечно, так сказать, удивительно. Поэтому то, что подсказка, так сказать, вот такая, кто-то ведь додумался, пытливый ум. То есть бывают такие вот ошибки.
Но в любом случае для нас поучительно изучать чужие культуры. Конечно. Во-первых, чтобы не превозноситься чрезмерно. Во-вторых, видеть, что и там были люди и совестливые, и мужественные, несмотря на какие-то страдости в собственности их гаремов. Как мы это отметили сейчас. И даже что в мусульманском раю допускались нетрадиционные отношения, как известно.
Да, ЛГБТ-сообщество.
Да, там они нашли им уголок даже где в кустах исламского рая. Может, не именно благодаря тому, что не знали хорошо арабский язык, эти вещи оказывались за пределами их внимания и понимания, потому что в целом в арабском мире эти явления, они, конечно, не так распространены. То есть нужно серьезнее относиться, с одной стороны. А с другой стороны, если мы хотим что-то действительно как-то договориться, что-то понять своего партнера и так далее, нужно хорошо знать его язык. Мы делали здесь уже программу о Китае, потому что не каждый иероглиф, да, читается однозначно, и мы можем просто не понимать, что нам говорит, и мы думаем, что мы подписали договор очень точно, очень точно составленных словах. То есть очень важно знать ту культуру, и те люди, которые, может быть, и слова-то даже понятные, а вот содержание культурное может быть в значительной степени отличаться. И понимая, с кем и зачем мы имеем дело, тогда мы можем иметь более такой, серьезный, основательный фундамент наших отношений. Мне, вспомнилось, что почему вот французский язык вплоть до недавнего времени, до конца 19 века, это был язык дипломатии. Не потому, что он был распространенным, не потому, что он был языком аристократии, потому что говорили, да и не на немецком распространен достаточно, говорили на английском уже позже, вот сейчас вообще сплошной такой язык. А на французском, потому что французский язык сам по себе обладает фантастической точностью. Да. Там удивительная точность смыслов, и я сам не очень знаю французский, и вот одно из моих больших переживаний жизненных, что я так, любя французский язык, так его и не выучил нормальным образом. Уж больно это красиво, и как бы было бы здорово. Но каждому дается по мере силы возможности. И вот, Михаил Ильич, я очень рад, что мы начали сегодня именно с этого экскурса большого, который нам, возможно, даст ключ к пониманию тому, что сейчас происходит в этом районе, где наша цивилизация духовная родилась. Вот этот фантастический по своему накалу, по своей жестокости, немотивированный, кажется, с одной стороны, выпад и террористический акт палестинцев, с другой стороны, очевидно, чрезмерный ответ израильтян на это, и главное, что не видно, чтобы они каким-то образом хотели бы даже каких-то переговоров. Только смерти друг друга. Это так или не так?
Обыватель простой, он имеет право так размышлять и думать. А те люди, я бы назвал бедные люди, которые изучали историю арабо-израильского конфликта, они, в общем, ничего, кроме ударов по своим нервам, не испытывали. Потому что эта проблема арабо-израильская, которая трансформировалась, стала больше, так сказать, заканчиваться темой палестино-израильского конфликта, я бы сказал, палестинской трагедии, она привела к тому, что мы унаследовали, мы последние, допустим, 35-40 лет, мы жили в каком-то обмане, я говорю о неспециалистах, думая, что на Ближнем Востоке все как бы нормально, мирный процесс начался в Мадриде в 1991 году, мы, в общем, и в центральном аппарате, я был тогда в загранном аппарате в Тунисе, там штаб ООП был, имели отношение к выработке нашей позиции. Это еще был Советский Союз, но это был октябрь. А в декабре мы уже спускали, так сказать, флаг Советского Союза, и появлялось на политической арене такое государство, как Российская Федерация. Но заметьте, что когда был Советский Союз, вот эта наша позиция, принципиальная, как бы писали, и неизменная позиция в поддержку арабского народа в Палестине. Или арабского народа Палестины. Почему? Потому что, когда британцы взяли мандат на управление Палестиной, по декларации Бальфура, незаконная, кстати, декларация 1917 года, они, зная, что Россия уже, у нас произошла революция, а после нашей развала, так сказать, Российской империи, выдвигается, так сказать, предложение вот этому сионистскому конгрессу Ротшильду, бумага с объяснением. Она называется «Обещание». У арабов называется «Обещание Бальфура». То есть он им обещал. А что он мог обещать, когда в 1917 году они только, так сказать, у них засланный, так сказать, Лоренс Аравийский увещевал арабов, чтобы они отвернулись от турок-османов и перешли на их сторону. И тогда мы вам, так сказать, позволим создать ваше, так сказать, арабское государство, единое, большое, вот, и оттуда пойдет ваша, как бы, монархия. И арабы на это купились. Они обманулись. Их обманули. За их спиной было вот это заключено декларация Бальфура, обещание Бальфура, вот, который, там прямую речь было так сказано, что правительство Его Величества с благосклонностью рассматривает идею создания иудейского, повторяю, иудейского национального очага в Палестине. Не еврейского, а иудейского. Это там, где их было всего 2-3%. И они были вот в таком меньшинстве, что, так сказать, все говорили на арабском языке, даже дома, евреи. И представляете, на этом факте выстраивается в течение нескольких лет, получают британцы мандат, открывают двери на историческую Палестину, сионисты, богатые организации, наделяют деньгами, они скупают у арабов земли, те продают, потому что земли много, а тут меньшинство, так сказать, просит, а почему бы не продать? То есть это очень похоже, я к чему веду, очень похоже на нас, на мы это как бы палестинцы. Нас можно подкупить, нас можно обмануть на деньги, мы продадим себя, рубаху снимем, так сказать, вот человек едет, гость. А этот гость, так сказать, не просто ехал, он земли, так сказать, уже превращал в свои вот эти латифундии, и очень скоро палестинцы поняли, что, так сказать, они очень много теряют. Начинается восстание, и в конце концов британский мандат, они уже не могут сдержать вот этот приток иммигрантов, они издают белую книгу, пытаются ограничить, на себя, так сказать, вызывают огромную волну ненависти со стороны еврейских поселенцев и еврейских граждан, которые приезжают со всего мира. И уже британцев больше убивают, чем палестинцев. Вот. И британцы их вешают, так сказать, судят, пытают. Создается еврейское, так сказать, сопротивление. Террористический акт 1946 года. 90 с лишним человек погибло. Взрыв Кинг Давида в центре Иерусалима.
Вот, это гостиница знаменитая.
Знаменитая гостиница, да, она сейчас стоит. Туда подогнали под кухню этот грузовик, и он взорвался. Погибло очень много людей.
Я там бывал, поэтому, чтобы было понятно, что весь этот, ну, правда, давно довольно-таки. И когда в те времена, когда еще посреди Иерусалима, среди, в общем-то, двухэтажных, большей частью, небольших домиков, и без всякой там особенно архитектуры, вполне такой средний.
Байсманский стиль был.
Да. И стоит посреди так, кирпич, не кирпичик, это монолит, гигантский монолит, вот это Кинг Дэвид.
Один этаж просто пристроили уже современным.
Ну вот он, просто он очень такой, в колониальном стиле такой, бух, доказывая британское величие, построен был этот отель.
Ну, британцы быстро сообразили, что, так сказать, когда взрывают поезда с женщинами, с детьми, вот, делать там уже нечего. И сбежали так же, как американцы умеют это делать, быстро побросав все, и вот Генассамблея принимает резолюцию 181/2. Делится Палестина практически напополам, где-то 51-52% идет государству Израиль, будущему арабскому государству чуть меньше половины.
А сейчас тоже половина на половину? Или
сейчас? Нет, сейчас получается так, что гость стал хозяином и уже выгоняет и дает на орехи, так сказать, организация освобождения, то есть Организация Объединенных Наций, которая дала, как бы родила вот это государство, вот, и недовольна тем, что мир как бы не поддерживает Израиль в его вот этой ответной атаке на террористический акт 7 октября. Но то, что произошло, ведь, понимаете, если вы изучаете конфликт, за последние 30-35 лет столько происходило, так сказать, несправедливости в отношении палестинцев. Самолеты стреляли по домам, по машинам. Я рассказывал случай, когда я позвонил Сергею Николаевичу Пескову, он был представителем России при ПНА, а трубку взяла его жена. Там было у него два телефона, он уехал в другой город с другим телефоном. Она подняла трубку и говорит: «Миш, я тут лежу, это мама Дмитрия Сергеевича Пескова. Я тут лежу под кроватью, так сказать, самолеты летают, бомбят дома». Так она вот спасалась, жена нашего посла. Вот, чтобы было просто понимание, что это такое, когда тебя утюжат самолетами, а у тебя и спрятаться-то негде, только вот кровать тебя спасает. Поэтому палестинцы – это люди, как бы, меня в детстве назвали, вот, ты, наверное, как палестинец, тебя прогоняют, ну, что гоняете меня, ну, ты как палестинец, ну, чё как палестинец. И только потом я понял, что когда тебя изгоняют, сейчас, так сказать, несправедливо, то ты похож на палестинца. И вот палестинцы сейчас, Хамас, который не принял позицию мирной Мадридской конференции и соглашения Осло, он считает, что палестинское руководство пошло на сговор с Западом, Соединенными Штатами и с Израилем. И это привело к тому, что палестинская солидарность, палестинское дело было предано. И поняв это, так сказать, они решили устроить, так сказать, войну и своему же палестинскому национальной администрации, руководству. И вот здесь очень интересно то, что сам Хамас создавался еще в условиях оккупации Газы израильскими войсками. Поэтому многие говорят, что были все-таки такие связи. Они были такие скрытые, но они были. И говорили, что и не случайно все это произошло. Да, но мы чуть-чуть пройдет время, и когда это уляжется, вскроются очень неприятные для всех тайны вот этого механизма. Почему же это все произошло? А там действительно сейчас приезжали палестинцы к нам в Москву, они рассказали, и все не так, как вот мы предполагали. Все не так. Но когда-то это надо все-таки описать, но только тогда, когда это все закончится. Остановить этот процесс нельзя. То есть это был триггером, вот это 7 октября, для того, чтобы как бы разбуженная Газа разбудила палестинское руководство, которое они считают, что оно все равно в сговоре с западными странами, не случайно. Сейчас позиция у ПНА такая, палестинская национальная администрация, не жесткая. Вот, но в конце концов они могут разбудить весь Арабский Восток. А вот это уже опасно, потому что если будет разбужен Арабский Восток, значит, плюс добавьте сюда Иран. Вот, и,
но они же персы.
Они персы, они шииты. Но хуситы-то не на пустом месте появились. Хуситы – это такая секта зиидитов в шиизме, которые получают поддержку от Ирана, но полностью ей не подчинена. Она же выступила, она же ударила, и она показала свою силу. И против нее уже англосаксы применяют удары, так сказать, с кораблей и с авиацией.
А вот как так получилось, что вот эти хуситы, которые заняли узкую довольно-таки океана индийского полоску, ну, как Газа все равно, сектор такой, только ну, побольше, конечно, нищие перенищие, и богатые только своими глинобитными небоскребами, да, знаменитыми, да, из мазанки такие просто, там, 12 этажей. Вот, как вот эти нищие люди, где ни собственного пропитания, собственно, ну, ничего, ну, нищета и ресурсов-то нет никаких. И вдруг они оказались способны пулять по каким-то очень высокотехнологичным судам, принадлежащим самым технологичным странам мира.
А потому что нам наши средства массовой информации всегда рисовали картинку такую, что они находятся, так сказать, в этих шипшипах, в тапочках, так сказать, с голыми ножками, в футах, с кинжалами, и, в общем...
Ну, я вот жертва.
Вы жертва. Да мы все жертвы.
Нашей пропаганды.
Да, мне год посчастливилось там поработать, но, правда, я попал в гражданскую войну, поэтому слово «посчастливилось» это можно, так сказать, взять в кавычки. Вот, это было август 85-го, август 86-го, а трагические события возникли 13 января 1986 года. 10-дневная война между собой, и мы тогда увидели, что они могут сделать друг с другом, в чем вооруженные силы. Танки, самолеты, авиация били по складам друг друга. Но вот эти скалы, вот эти горы, которые непробиваемые, они показали, что это особый вид войны, и они показали, что йеменцы, которые нам казались такими, Южный Йемен все-таки был социалистический, как казалось, но йеменцы есть йеменцы, они были под колонизированы британцами, а Северный Йемен это османы, под османами были, и они не одно и то же. И вот эта разница чувствовалась, потому что когда в Южном Йемене возникли противоречия именно между теми, кто представители был Северного и Южного Йемена, и многие вещи, которые нам казались понятны, они оказались нам абсолютно непонятными. И вот удивительно, что мы сейчас все говорим о нашем, так сказать, любимом проливе, проливе плача, проливе оплакивания, иногда переводят неправильно, проливы слез, Баб-аль-Мандеб, пролив.
Да, такое оригинальное название.
Я говорю, все говорят, Баб-аль-Мандебский пролив, а я говорю, это пролив плача.
Потрясающе.
И когда плачется, вы сразу с Иерусалимом у вас, пожалуйста, есть. Это вот такая связь. Для кого плача, а для кого, так сказать, ворота. Потому что Баб – это врата. Это Османская империя тоже Аль-Бабуль-Али, это высокая порта. Поэтому здесь и порта плача можно назвать как угодно. Но это стратегическое место, и там была наша ремонтная мастерская для подводных лодок. Это там были мы, наши военные. И Сокотра контролирует путь в Индийский океан. Это две точки, которые стратегические. И нас сейчас там нет. А будь мы там, мы бы держали вот эти 40% торговли мировой в своих руках. И били бы, так сказать, не по нашим черноморским кораблям бы, а все по-другому, сказалось бы. Вот, видите, вот мы часто наезжаем на Советский Союз, вот в Советском Союзе, вот Брежнев, вот. А иногда хочется снять шляпу и сказать, спасибо, Леонид Ильич, что выиграли Вторую мировую войну, вот, и в том числе и с вашей помощью, и Малую Землю отстояли. И помогали арабскому народу в противостоянии с Западом, потому что Израиль возник как форпост Запада на Ближнем Востоке. И вот сейчас, за эти последние 30-40 лет, было сделано все, чтобы поменять, вот сейчас вот не люблю это слово, нарратив, поменять повестку дня и изменить мир в отношении Израиля. И Израиль был такой у нас, как бы, белый и пушистый, арабские страны были, так сказать...
Ну да, потому что в Израиле минимум миллион русского населения. Наши репатриаты откуда? Ну, короче, мигранты вот эти вот.
Да.
Наши же ребята. И они остаются верными своим детским, юношеским переживаниям. Все-таки своя родина. Ну, как-никак. И там идет выставка в Иерусалиме. Я помню, вывеска висит, написано «Деликатесы». Это ясно, что там продается свинина и буженинку. Там можно тоже самую... вкусную купить. То есть там много симпатизирующих России людей, знаете, что мы готовы были опираться. Вот здесь вот тоже, правда, мы скачем, начинаем скакать немножечко по темам, но все же мне хотелось бы, чтобы был какой-то ответ на этот вопрос. Мне казалось, что вот Путин очень ждал, что можно будет опереться на Израиль, на его симпатию, по крайней мере, и понимание того, что мы делаем на Украине, что мы боремся с нацификацией. Там занимаемся денацификацией. И учитывая, что еврейский народ один из тех, кто пострадал от нацизма именно, что они будут с большим пониманием относиться к тому, что мы делаем здесь, борясь с нацизмом. А этого не произошло, как мне кажется.
Конечно. Потому что, опять же, наша вот эта простота русская, мы всегда думаем хорошо о людях. Но я приведу пример, когда читал еще молодым дипломатом записи бесед, конец 70-х годов, и там мы, палестинская делегация, наши дипломаты, советские дипломаты, говорили, ну что толку, ну чего вы боитесь, мы сейчас пошлем в Палестину наших советских евреев, а советские евреи, это, так сказать, это воспитанные вот в этом духе интернационализма, так сказать, марксистско-ленинской идеологии, вот чего.
Которые они же и создали.
Да, кстати говоря. Значит,
до степени.
И палестинцы очень сказали, вы знаете, может быть, это так, но мы заметили, что и когда... Первый сионистский конгресс был в Швейцарии, в Базеле, и в начале 20 века, и Йосеф Тромпельдор, главный был, так сказать, зачинщик, офицер русской армии, приехал в Палестину и в Сирию. Владимир Зеев Жаботинский, это все были экстремисты. Из России самые жесткие и самые, так сказать, воинствующие евреи приезжают. Поэтому лучше оставьте их у себя или направьте их куда-то подальше. Вот к нам не надо, в наш дом. Вот я запомнил запись, я бы даже помнил, кто это говорил. Вот, сейчас его нет уже в живых. Но позиция палестинцев понятна. К вам в дом подселяют людей.
Буйных причем.
В том числе и Советского Союза. Но я был удивлен, когда человек приходит в наше посольство и начинает плакаться, что ему здесь плохо, все это. Хорошо, я говорю, но когда начинаешь с ним разговаривать, он потом говорит, ну я же приехал на свою историческую родину, я уже тут, а меня так вот тут плохо встретили. Я говорю, а какая у тебя историческая родина?
А какая вам нужна?
Да,
ну, по-еврейски, если я отвечать, говорю, какой вы хотите?
Кто вам сказал, что ваша историческая родина это здесь, в Палестине? Он говорит, ну нам все так говорят, и в школе нас учат, наших детей так учат. Я говорю, нет, читайте Ветхий Завет, откуда пришел Авраам? Из города Ур, это Вавилон, это Ирак. Вам надо туда было ехать. А вы оттуда вас привели через Палестину, значит, мимо Иерусалима. Мельхиседек встретил, но говорит, давай вот в Хеврон пошел. Он пошел через Вифлеем Авраам со своим семейством в Хеврон, и там жену свою похоронил, и себя завещал, и детей своих, все в Хевроне. А потом вы пошли в Египет, а из Египта пошли в Иерихон через Иордан. То есть родина-то ваша историческая, не Палестина. Это вам, он говорит, ну нам Господь же это обещал. Это, я говорю, как вот, а земля обетованная, кем? Господом. Нам обетовал, значит, наша земля. И вот эта идеологическая, как бы, так сказать, установка, она вот, это наша историческая родина.
И она непробиваема.
Она непробиваема.
Мне однажды, простите, вот я перебью, потому что говорили с одной палестинкой из очень аристократической палестинской семьи, высокопоставленной, такая образованная, воспитанная женщина. Говорит, ну как? Вот как с ними говорить? Когда ты сажаешь великолепный сад, ну, в данном случае апельсиновый сад, да, там лучшие апельсины в мире, наверное, да, были в Палестине именно. А там. И тут добрый, значит, твой сосед, иудей, берет трактор и трактором между. Он не срубает твои деревья. Он просто между деревьями копает траншею, перерубая все корни. И она просто через год весь этот великолепный сад погибает. Когда ему говорят, что а это нам, а как, почему? Вот у меня же документы на эту землю, это моя собственность, это священное право на собственность частное, да? Как это, почему? Говорит, нет, прости меня, что все понятно, нам Бог это дал. И что ты на это ответишь?
Ну, я говорю, ребят, вот вы пришли в посольство, плачете, вам плохо здесь. Ну, вы, говорит, историческая родина. Ну, где вы родились? В Москве? В Ленинграде? Это ваша историческая родина? Они говорят, нет, нам предписано было. Вот это вот именно, я говорю, ну хорошо, мне бы сказали, что я, так сказать, буду в Швейцарии жить. Но у меня мысли такой не вот, я вот родился здесь, это моя родина. Потому что в арабском языке, я думаю, в иврите тоже должно что-то такое быть. Место рождения, там место, где падает твоя голова. Головка плода, который только что из утробы матери вышел. Это место родины. Маскатрас. Это родина, вот хочешь сказать. Но очень трудно объяснить, потому что когда ты заидеологизирован, и ты считаешь себя в привилегированном положении, то есть ты избранный, я же из избранного народа. Кто вас избрал, ребят? И шумеры, они не кичатся своей, так сказать, историческому происхождению, но по сравнению с вашей историей, так сказать, им есть чем ответить. И вы не ответите им более древними своими артефактами. И это же так, да. Поэтому происхождением кичиться никогда не надо. И люди не любят этого. Вот часто говорят, почему антисемитизм? Нет такого понятия. Немецкий публицист начал вводить, по-моему, еще в 18 веке антисемитизм. Но даже сам термин лжив, потому что семья семитских народов состоит из арабов, 300 миллионов, пардон, значит, если не больше. Потом амхарцы. Евреи и ассирийцы.
И вообще нужно сказать, что это внутрисемейная проблема.
Да?
Семейная проблема.
Сводные братья. Поэтому, когда...
В прямом смысле. Да, не переносном, не метафорически, а в прямом смысле этого слова. По Библии.
Я не употребляю это слово. Я часто говорю, а что вы имеете в виду антисемитизм? Ну, когда вы против евреев, я говорю, пардон. Ну, это гораздо меньше, чем арабов. Кратно меньше. И поэтому нельзя так говорить. А как надо говорить? Юдофобия. Я говорю, да, странно. Я говорю, ну понятно, странно, потому что нам навязывают вот эти терминологии, нам навязывают, допустим, палестинская автономия. Нет такого понятия палестинской автономии. Есть палестинская национальная администрация. Или палестинское самоуправление. Когда мы делали Мадридскую мирную конференцию, у нас были специальные, так сказать, термины, как называться будет будущее, так сказать, государство Палестины и ее органы. Self-ruling, то есть самоуправляемое правительство. Self-ruling government. Никакой автономии. А если вы говорите автономии, вы тем самым признаете законную оккупацию Израиля, как будто это их территория законная, а на территории вот этого законного израильского государства есть автономия, которая ждет, когда она получит права государства. И вы себя ввергаете в ошибку и считаете, что это так и было. Нет. И вот даже название «Организация освобождения Палестины» переведено неправильно. Мы все говорим, опа, «Организация освобождения Палестины». Генетическая конструкция. «Организация освобождения Палестины». А переводится она как «Палестинская организация освобождения» с арабского языка. Арабский язык здесь главный. Это источник. «Палестинская организация освобождения». Вы скажете, а в чем разница? Подумайте.
В чем?
Освобождение Палестины от кого? И сразу вам скажут, ну вы же понятно, что это против Израиля. Да? Нет. Да. А это «Палестинская организация освобождения». От чего? От израильской оккупации. Вот и все. Разница большая. Мы даже лингвистически уступаем, мы не думаем, не идем к первоисточнику. А для нас первоисточник – это арабский язык.
Вот мы вернулись к тому, с чего начали, очень хорошо, потому что я хотел, чтобы сегодня мы об этом поговорили, о том, что не все так просто, и не все переводится правильно по-русски и понимается тем самым, что термины вообще нужно аккуратно использовать, потому что сейчас вообще идет информационная война, когда просто словам придается абсолютно противоположное значение. Но это связано вот с этим агрессивным неолиберализмом, да, который все с головы на ноги, с ног на голову ставит, и там уже не поймешь, что к чему. Там гендер, ничмендер и так далее. Короче говоря, вот не надо поддаваться, нужно пользоваться хотя бы традиционным пониманием слов и пользоваться традиционными словами для элементарного хотя бы понимания, что происходит. Если мы будем пользоваться вот вбрасываемые нам, тоже я не очень люблю это слово, дискурс. Дискурс такой с новоязом каким-то. Мы можем попасть вот в эти оселки, из которых и выбраться мы не сможем, потому что не сможем понять, почему это все происходит, с чего, собственно, я и начал. Почему такая жестокость, которая не знает выхода? Ну, во-первых, там нужно знать, что этика Корана и этика Торы – это одна и та же этика. Зуб за зуб, кровь за кровь и так далее. Это не христианская этика. И когда мы со своей, вы тоже очень хорошо сказали, со своей всеотзывчивостью лезем целоваться ко всем, я, знаешь, когда для меня, думаю, Господи, все-таки как мудр русский человек, он такие вещи про себя же понимает очень, очень тонко. Это знаменитая фотография, где Брежнев целуется с Хонекером. В засос.
Такая, а просто... эта традиция была в губы, оказывается.
Губы? Нет. Губы. Ну, это же ужасно, два пожилых джентльмена.
А потому что мы с вами об этом думаем с нашего сегодняшнего времени. А раньше наши деды и прадеды только в губы. Не вот это щеками, это все это не то. В губы.
Ну, в любом случае, вот русские воспринимают своего партнера, они же, партнеры, по большей части, брезгуют, таким они к другой культуре придерживаются, особенно китайцы. Ну, попробуй, вот, кстати, с Мао пытались делать такую процедуру, и он обиделся, и этого возникла целая государственная проблема политическая, как выйти из этой ситуации, потому что они оценивают как каждый жест в большой политике, он очень важен, когда Байден глянул туда, и что Путин ему взглядом ответил, это тоже как это крайне важно. Поэтому мы должны понимать наших партнеров, знать, что за этим стоит. И я очень признателен вам, Михаил Ильич, что вы сегодня многое открыли в том, что происходит. В конце нашей передачи я хотел бы, чтобы вы, ну, попросту никогда не получается, но все-таки как-то сформулировали еще раз вот эту причину противостояния, чтобы нам было ясно, за кого мы-то там, за кого в конечном счете.
Я думаю, что то, тот мирный процесс, который готовился, он готовился по инициативе обеих сторон и особенно Израиля, потому что Израилю не в моготу было выдерживать тот натиск, который был у него в противостоянии со всем арабским миром. И если помните, после Олимпиады 1976 года, где был террористический акт со стороны палестинцев, они посыпали террористические акты в отношении палестинского руководства. Бомбы в книгах, значит, подводная лодка в Тунисе, расстрел Абу-Яда на глазах его вдовы и детишек, с тем, чтобы подтолкнуть палестинцев к тому, чтобы они пошли на заключение мирных переговоров. И это им удалось. Палестинцев уговорили, в том числе и советская дипломатия, мы уговаривали Арафата. Он говорит, ну куда мне больше все это снимать с себя одежды, я уже так голый перед ними стою. Уговорили, сказали, что мирный процесс будет, но не 47-го года в границах, а 67-го. Уговорили. И вот от этой 67-го года у него еще стали, у него сейчас 17% осталось. То есть гость отобрал все. И в этой ситуации мы говорим, что ведь Рабина убили не просто так. Рабин, идя на подписание, он понял, что можно жить в мире, но это было губительно бы через несколько лет для Израиля, потому что арабы, израильские арабы, они бы скоро выровнялись, а потом их стало больше. И кто был премьер-министром, и из кого бы состоял Кнессет, было бы понятно. Чтобы они просто демографически их задавили. Поэтому Рабин должен был быть устранен. Его устранили.
Никакого очага израильского народа не осталось.
Но левое движение, оно было сильное. Вот был Йоси Белин из партии «Вода», активно левак. Вот, я даже жил в доме по соседству с ним. А сейчас левых сил не слышно, потому что у них желание добить Хамас, говорят, а добивают палестинцев в Газе. Понимаете, вот какая штука. И объяснить им нельзя ничего. Даже тот же вот Яков Кедный говорит, да мне хоть они мочу свою будут пить, все равно их надо, так сказать, декан. Это говорит человек, который у нас выступает на телеэкранах.
На Первом канале.
На Первом канале, который говорит добрые слова в адрес Иосифа Виссарионовича Сталина. Вроде бы как бы понимает нашу историю лучше нас самих. И тут так говорит, он как бы скрывает вот гносеологические корни неприятия двух сводных братьев, арабов и евреев, причем с израильской стороны это получается так, дети, женщины гибнут, неважно, мы будем убивать хамасовцев, а дальше Ливан, а дальше Западный берег реки Иордан, остановить их может только какой-то промысел Божий, или, так сказать, когда проснутся арабские народы, которые видят в своем руководстве предательство. Знаете, один саудовец написал мне, по WhatsApp, слушай, говорит, пришли мне статью Дугина. Нет, не пришли мне, она у меня есть. Попроси у него право опубликовать на наших СМИ. А он возглавляет мощное такое издательство и публикует очень много статей. А я говорю, зачем? Там же против вас написано. То есть, что ваше руководство, так сказать, спит и предает свои интересы. Он говорит, ну мне ссылка нужна. Чтобы мы-то все это чувствуем и понимаем. Но нам надо на кого-то сослаться, а Дугина все знают. И он правду говорит о том, что у нас происходит в арабском мире и в нашем руководстве арабских стран. Вот. На него хоть сослаться, это как бы не мы, это вот. Им это сейчас необходимо. Сами они этого сделать пока не могут. Но скоро, я думаю, потихонечку у них тоже меняется. И уже, говорят, мы готовы пересмотреть отношения с Израилем. И Израиль может себя загнать опять в то положение, когда он будет просить Арафата пойти на переговоры. Но уже не знаю, так сказать, услышит ли его или нет, останется он или нет, потому что, я повторяю, демографически не будут состоятельны, а значит, им придется, так сказать, уезжать. И новости тревожные поступают, что они на территории Украины, в Днепропетровск, массами туда выезжают. Вот это опасная штука, потому что это создается, так сказать, как бы сказать, значит, плацдарм новый, вот, а он нам нужен.
Совсем не нужно.
Вот, поэтому, к сожалению, история такая штука, что надо обращать внимание на все эти мелочи. Конечно, я надеюсь, что левые силы в Израиле, так сказать, скажут свое слово, вот, но Израиль, в общем, к сожалению, сейчас правое, ультраправое руководство Биби Нетаньяху, если он это дело не доведет до конца, как он считает, его ждет тюрьма. Он так знает, что его ждет тюрьма, поэтому остановиться он не может. Он вот встанет и пойдет. И очень похожи они на Украину. А это прям, знаете, вот Украина и Израиль. И руководство похоже во всех отношениях, И в политике то же самое. Стоять нельзя. Только вперед, до последнего украинца. Поэтому я боюсь, что, так сказать, это мы еще, так сказать, услышим разбуженный Ближний Восток. Вот, и мы его не узнаем. Как мы не узнали йеменцев, которые между собой на наших глазах развязали гражданскую войну. Мы думали, что они мягкие, пушистые. А вот хуситы показали, что, так сказать, вот это Ансар-Илла. Ведь Ансар-Илла это сподвижники Аллаха.
Ну что ж, давай все-таки мы закончим программу тем чудным возгласом литургическим, с которого мы начали.
Мир всем! Салямун лиль джамия!
Сегодня в нашей передаче принимал участие Михаил Ильич Якушев, генеральный директор аналитического центра «Катехон».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.